Я отключусь чуть-чуть. У меня тут Игорек что-то на границе застрял, его не пускают. В общем, я расстроился, я чуть-чуть побуду, и потом это Оксана за меня лекцию прочитает.
Я не могу, Олег Геннадьевич, у меня гирлянды для Господа. И мы вас не отпускаем.
Не отмазки, короче, я понял. Ну ладно,
Может, надо
хорошо.
помолиться сейчас за Игорька, да? Сейчас я в чат напишу.
Ну, там что-то, да, что-то не понравилось им там на границе. Не
Надо,
хотят.
чтобы он там улыбался.
Да, он улыбался, он даже сказал, что ко мне едет, но как бы там у него что-то там непонятно. Короче, ладно. Ну что, тогда ответ на вопросы.
Да, спасибо, Олег Геннадьевич. Тема такая важная и серьезная. А вы нам ее начинаете шуток. Спасибо большое.
Ну, я живой, все нормально, человек. Я могу, конечно, продемонстрировать процесс времени лекции, но тогда я точно не закончу. Ладно, шутим потихоньку. Да, а что остается делать, когда совсем все хорошо почти, тогда уже остается только шутить. Кто мне вот теперь помогать будет по дороге? Записи делать всякие там, все прочее. Столько всего надо помогать. Ладно.
Надо опять Максима.
Да Максим уже все.
Конечно, будет трясти от всех этих самолетов. Может быть.
Беларуси тоже что-то не разрешают программу проводить. Вот у них там администрация сейчас идет в разговор тоже. Не пойму, что врать, всегда разрешали. Вот. Может быть, не поеду даже в Беларусь. Посмотрим. Там столько народу собралось. Огромный зал. В общем, такая вот песня. Посмотрим, что дальше будет. Так, ну ладно, вопросы тогда какие, Лена, у нас?
Татьяна спрашивает, у нас сегодня тема рождения и смерть, и Татьяна спрашивает, моя бабушка оставила тело 4 дня назад. Я молюсь, читаю священное писание, предлагаю священную пищу, а родственники поминают ее алкоголем и на 9-й, и на 40-й день. Ну, я предполагаю, что так же будут делать. Имеет ли смысл мои молитвы? Помогут ли ее душе в таком случае?
Но всегда все идет в комбинации. Ну, не то, что они вот выпили и все сразу, все пропало. Значит, ничего не получится. Вот. Конечно, идет взаимодействие разных факторов. Но что касается выпивки, то это же веселящие духи, когда человек пьет, влияет на сознание. Поэтому, конечно, когда человек уходит из жизни, нужно думать о Боге, нужна молитва. Нужно также такое настроение чистое, светлое, светлая память о человеке очень помогает. Когда человек уходит из жизни, то у него первые 40 дней идет формирование, ну как перестройка психического тела идет на тот как бы мир, на ту реальность, в которой он будет жить дальше. Вот, поэтому на это требуются силы родственников. Это энергия родственников, такая перестройка происходит. Но исключение составляет, когда человек уходит из жизни, у него растворяется психическое тело в результате святости. Ну, то есть, если у него, ну, он свято жил, то есть у него нет грехов, а психическое тело называется телом желаний. Оно фактически нужно для существования в материальном мире. А в духовном мире психическое тело уже не существует, там только духовное тело. Но фактически психическое и физическое тело, они как наслоение на духовное тело, они на нем сверху находятся и фактически копируют духовное тело. Вот. И когда человек уходит в духовный мир, то ему не нужно психическое тело, и оно растворяется. Фактически это тело желаний, вот эти вот энергии желаний распределяются по всем знакомым, друзьям. То есть это психическое тело фактически в виде памяти, которая от родственников идет, распределяется по всем близким, а человек отправляется в духовном теле, в духовную реальность. А если говорить о психическом теле, то когда оно переформируется, то нужны молитвы родственников, нужна светлая память, чистая. И наоборот, когда человек идет в ад, на низшие планеты, то у него формируется греховное тело. И молитвы, если хорошие молитвы идут от родственников, то это тоже помогает, потому что греховное тело в этом случае будет уменьшаться, количество грехов в результате молитвы. И поэтому я сейчас извиняюсь, у меня там питания нету. Вот, и поэтому, соответственно, тоже полезно, когда человек идет в ад молиться, но если, наоборот, выпивают и плохо думают о человеке, то это мешает очищению сознания. Кстати, ну, когда люди плачут и находятся в негативных эмоциях, это тоже мешает очищению сознания. И это душе, которая уходит из материального мира, не помогает отнюдь. Слезы родственников не помогают. Помогает чистая светлая память. И даже радость, как ни странно, тоже помогает. Но вот именно горе, горькие эмоции, они только отягощают душу. Поэтому в древней культуре считается, что неблагоприятно, когда человек уходит, проявлять отрицательные эмоции. Наоборот, стараться надо им помочь, потому что душа живет вечно, и мы когда в скорбь впадаем, и негатив, какое-то разочарование, то это мешает, душе мешает дальше, потому что жизнь вечная, то есть и надо дальше свои проблемы решать там уже. Они не решаются, они только усугубляются. Поэтому всегда нужно стараться верить, помогать, желать счастья. Понимая, что душа вечную природу имеет, надо стараться всегда находиться в каком-то таком нормальном позитиве. То есть, ну, конечно, святые люди, они всегда в позитиве, вот, по отношению ко всем. Но обычные люди, конечно, приятного мало, когда родственники уходят из жизни. Но хотя бы надо поддерживать светлую память, а не скорбить и страдать. Есть, конечно, страдания такие добрые, но это страдания, как Иисус Христос страдал. То есть это не негативные эмоции в этом случае проявляются. Это скорее доброта. Ну, то есть такой вид доброты, он похож на страдание, как сострадание называется. Сострадание, то есть ты забираешь на себя страдания другого человека. И когда так человек настроен, то это не является негативом. Это наоборот позитив. Ты как бы расплавляешь, забираешь страдания, боль на себя берешь. Это поэтому вот так надо настраиваться, молиться, побеждать настроение родственников, которые в невежестве находятся, не понимают, как правильно настраиваться, что делать. Вот такой ответ.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Так, готовится сейчас Днепр, Светлана.
Лена, а шум машин слышно вот через мой микрофон?
Нет, все хорошо. Так, Днепр, Светлана, а после Днепра...
А можно Ивана попросить погромче сделать голос всех, кто со мной говорит, потому что мне что-то тиховато все слышно. Из-за шума, наверное, с дороги, ну, чуть-чуть посильнее звук сделать от Лены, от всех остальных.
Раз-раз, как слышно?
Ну, слышно просто так, что-то слабенько.
Угу. Ладно, я тогда пока буду читать.
Давай. Угу.
Так, Днепр, Светлана, после Днепра, Киев, Елена, второй вопрос. А потом после Елены Андрей свой вопрос. Так, пока они все готовятся, вопрос от Надежды из Болгарии. Она спрашивает, хотела спросить, а какой путь души, когда человек оставил тело во время самых светлых праздников, ну, духовных, там, христианских, например, там, накануне Рождества, да. Так
вот. Всегда, когда человек оставляет тело во время каких-то благоприятных дней, это благоприятно сказывается на его дальнейшей судьбе. Всегда очень благоприятно сказывается. Вот. Но ничего не может сравниться с выбором человека думать о Боге в момент смерти. Потому что, как и везде, есть бонусы какие-то такие, как бы есть, как везде в этом мире, амнистии всякие, там бонусы и так далее, все вот подобное. Так и здесь тоже в духовной реальности есть такой бонус, когда человек, несмотря на его грехи, в момент смерти помнит о Боге, думает о Боге, то... В это время слуги Господа приходят, ангелы за ним. И если он не достоин идти в духовную реальность, то тогда ему дают духовное знание, ему дают просветление сознания. И в результате это просветление помогает ему потом, они его могут воскресить даже, вернуть к жизни. И потом это просветление помогает ему дальше очиститься и пойти в духовную реальность. Иногда бывает, что они его забирают туда, где они ему дают образование, как дальше пойти в духовную реальность. Но в любом случае, когда человек настраивается, или рождается человек в религиозной семье, очень верующих людей. В любом случае, когда человек помнит о Боге в момент смерти, реально он помнит о Боге, то это очень мощно помогает избавиться от страданий от всех и в духовную реальность отправиться человеку. Вот. Что касается религиозных праздников, то они, несомненно, тоже влияют, потому что общая атмосфера очень чистая. Вообще вот эти все моменты рождения, ухода, они как печати, то есть, когда человек рождается, это как печать ставится всей атмосферы Земли, в которую он попал. И эта печать потом на всю дальше жизнь влияет. Человек как в этом тонусе, так и живет. То есть есть такая внешняя печать, которая отражается на всех событиях, которые происходят в жизни. А есть внутренний тонус психический. И этот вот внутренний тонус, он очень сильно влияет на свободу выбора человека. И вот этот внутренний психический тонус, такой как лейтмотив жизни, такая нить, жизненная нить человека. Этот внутренний психический тонус сформируется мыслями, которые человек, о чем человек думает в момент смерти, когда он уходит. И, соответственно, если человек пытался как-то молиться там, может быть, он не совсем думал о Боге, но, по крайней мере, желал всем счастья, там еще как-то настраивался позитивно, то именно такой внутренний тонус у него и будет в момент смерти. Это очень благоприятное рождение. Человек всю жизнь потом будет таким просветленным достаточно, возвышенным человеком. Вот. И также тоже такой тонус, определенное настроение на человека окладывают религиозные праздники. Но здесь есть одно «но». Это «но» такое, что человек должен быть с этим как-то связан. Ну, понимаете, потому что все действие на человека идет через память. Вот, ну, если взять, допустим, этот мир, много духовных традиций же, да, и в каждой традиции есть куча религиозных праздников. И если так посмотреть, то чуть ли не каждые 2-3 дня какой-то религиозный праздник, какой-то традиции серьезный. Понимаете, но мы не связаны с этим совсем. Если у нас нет связи, то как это повлияет? Нужно, чтобы наша память с этим как-то соприкасалась. Не обязательно, что я в этот момент смерти помню вот о религиозном празднике, что я вот думал специально об этом. Не обязательно, но обязательно, что человек с этим связан, то есть люди, которых он любит, которые с ним одинаково мыслят, должны быть как-то с этим связаны. И через этих людей будет влияние идти тогда на него. Чистое влияние праздника религиозного. Вот. Может быть, вот так происходить. Или это будет влияние оказывать обстановка, допустим. Бывает так, что человек, допустим, даже живет где-нибудь в храме. Или вообще в таком месте религиозном живет, где все отмечают праздник. Иногда религиозные праздники вообще влияют на всю атмосферу проживания человека. Бывают такие деревня, где как бы там даже дома украшают во время религиозных праздников. Вот. Люди все одеваются в нарядные одежды. И кругом музыка играет, там песнопения разные. Это же все слышно и видно. И это, конечно, однозначно влияет. И очень благоприятная такая атмосфера создается, которая людям помогает очистить свое существование. Особенно, конечно, сильное влияние оказывает присутствие религиозных людей, которые понимают ценность праздника духовного, это колоссальное влияние оказывает на человека. И самая высшая кульминация вот этого влияния – это когда человек уходит из жизни в святом месте. Это будет, может быть, допустим, монастырь или место паломничества какое-то, там, где жили святые люди. Святой человек, он как печать, он вот если жил в каком месте, он прямо печать наносит на это место свою чистоту. И эта чистота постоянно влияет на это место. Влияние не заканчивается, оно влияет и влияет. Особенно если этому святому человеку поклоняются, его почитают, то влияние продолжается. Продолжается. И это колоссальное влияние, воздействие оказывается, особенно на тех людей, которые уходят из жизни в этом месте. Я личный опыт имею, когда в святых местах живешь, то ты рано утром просыпаешься, легко встаешь с постели, засыпаешь тоже раньше, чем обычно, потому что все в это время засыпают рано, все просыпаются, тебе тоже хочется рано просыпаться, все рано засыпают, тебе тоже хочется раньше засыпать. Хочется с утра молиться сильнее. Есть меньше мыслей о всяких этих проблемах, которые в мире существуют, а больше хочется думать о Боге, желать всем счастья, молиться. Такое влияние святого места. Я присутствовал, когда мой один знакомый уходил из жизни в святом месте. Он был монахом ведическим, от рака умирал. Ну и он, когда уходил, то он пошел, скорее всего, в духовную реальность. Вот, потому что в результате молитв всех, кто там были, за него все молились, а много-много людей там молилось, и у него очень быстро начало очищаться психическое тело. И оно начало сиять потом в виде сияющего, такого вот сияющего состояния, он ушел из этого места. Так что похоже, что уход был в духовную реальность. Так что святое место сильно влияет. Сильнее даже, чем праздники религиозные. А еще сильнее влияет, когда человек думает о Боге в момент смерти. Потому что он свое психическое тело делает святым местом тогда. Свое сердце делает храмом Божьим, когда человек о Боге думает.
Меня слышно, Елена Дмитриевна? Алло?
Да-да, слышно.
Да, слышно. Да. Это вопрос Светланы Клубчанки. Вот я задаю. Олег Геннадьевич, да, добрый вечер.
Здравствуйте. Все нормально у вас там?
Да, все нормально, спасибо большое. Такое счастье после семинара, я уже дома. Вообще у меня столько от вас любви было, и заботы, и внимания. Спасибо большое. Со всеми поделилась в клубе.
Это от вас столько любви. Приехала там с нами, побегала, и все, молодец такая, энтузиастичная.
Я уже дома два раза окуналась в плюс 8, вообще супер.
Все, она, короче, там залезла в эту воду ледяную с нами.
В следующий раз клубчане тоже залезут, Олег Геннадьевич. Они просто смотрели на меня. В следующий раз, я надеюсь, они тоже залезут. После пробежки.
Поразилась. Так она знает, что делала? Она там, короче, лепила шарики или с собой из Днепра привезла, я не знаю. И мы всех сладостями там кормили в Словении постоянно. Или где это было? В Словении же, да?
Не, в Германии, Олег Геннадьевич.
В Германии, да. Кормили, короче, закормили всех сладостями полностью. Одной только Анной сладости всех, короче, закормили там. Вот.
Мне кажется, все участники такие довольны. Там чат, который был, все так общаются, немцы. Боже, такая радость вообще. Олег Геннадьевич, вы столько милости пролили. Спасибо. Спасибо.
Я очень рад, что все довольны. Спасибо вам.
Спасибо большое. Это Светлана Клубчанка спрашивает. Очень часто снится один и тот же сон, связанный с водой. Большая волна накрывает и разделяет нас с мамой. Уносит ее вперед. Я боюсь во сне ее потерять. В жизни нас от водохранилища отделяют менее 5 километров. С чем связан этот сон и что мне нужно делать?
Это 100% сон из прошлой жизни идет. Вот знаете, как интересно, мы так сильно отождествляем себя со своими телами, в которых живем, что мы не можем увидеть реально, как выглядит тот человек, которого уносит. Но я как бы во сне пытаюсь это сделать, я там уже понимаю, в чем дело. И если такие сны снятся, я пытаюсь увидеть реальное лицо. Потому что мою маму уносит, это понятно, что это значит, что это за чувство такое. Вот. Но как выглядит мама, это же тоже надо понять. Понимаете, это имеет значение. Я тоже в каком теле нахожусь. Может, я немножко в другом теле совсем нахожусь. Вот. Но я поймал вот эту эмоцию, то, что вы рассказывали. Я поймал это из прошлой жизни. Это мама утонула. Там какая-то произошла ситуация. Бывает, что, знаете, на море разные течения бывают. Я, знаете, испытал это прямо в этом году. Мы купались в море, в Израиле в феврале мы купались, вот, и там, были достаточно сильные волны. И мы, короче, вышли просто, я никогда не плаваю, я просто встал и стою вот так, да? А так как волны поднимают тебя, отрывают, да? Я через несколько таких волн обнаруживаю, что я не касаюсь дна. И начинаю... И рядом со мной парни стоят тоже. Они тоже говорят, что-то глубже стало. А нас, оказывается, относит. Вот в тот момент, когда нас волна отрывает, Мы нас раз туда, и мы потом поплыли. Мы поплыли, короче, к берегу. Ну, и чувствуем, что что-то дна все равно нет. А мы стоим на месте, оказывается. Мы не плывем, а мы стоим на месте, потому что течение нас уносит туда, в открытое море. И мы как ломанулись плыть со всей силы, короче, туда. Но надо было в бок плыть, оказывается, это просто вот так вот идет, вот так вот. Ну, то есть по бокам вперед, ну, идет к суше, а вот именно там, где мы находимся, идет вот суше. Надо было в бок уйти просто, и тогда мы в противоположное течение бы попали. Но мы как ломанулись со всей силы, и там, видно, не сильно большое течение было, и мы смогли все-таки доплыть до того места, где можно было встать. Ну и мы так на всякий случай по грудь встали уже, где помельче, и уже так старались не поддаваться, чтобы нас не уносило. Вот, но вот эта тема, она существует, и вот я так понимаю, что маму просто унесло вот таким течением, и она, видно, поглубже зашла, а дочка стояла на мели. И мама... Ну, почему она сильно это помнит? Потому что память-то не о том, что маму унесло, а память о том, что мамы не стало. Вот это вот память и осталась. Ну, то есть это память с прошлой жизни идет. Я эту ситуацию прям вижу. Я вижу лицо мамы. Вот я поймал от вас эту эмоцию. Ну, то есть поймал эту ситуацию с прошлой жизни у этой женщины. И, ну, как бы я вижу эту ситуацию. И она, насколько я вижу, была в теле мальчика маленького, а маму, ну, унесло в море, она утонула. Или, может быть, она выплыла, но очень не сразу, и ребенок очень сильно переживал. Ну, это прошлое. Вот знаете, здесь как определить прошлое или будущее, всегда одинаково это все определяется. Если есть конкретика, прямо такая плотная, что есть волна, там конкретные ощущения, то это уже было. Потому что такой конкретики из будущего быть не может. Будущее как вспышка молнии, то есть оно непонятно. Оно в виде таких тревоги может возникать, чувство будущего может возникать в виде тревоги какой-то, какого-то предчувствия, понимаете, но не в виде конкретных ощущений конкретных. Поэтому это все, передайте, что это уже проехали, и считать километры до водохранилища не стоит. Так, дальше поехали.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень рада вас видеть. Вопрос от онлайн-участницы Елены. А как правильно дружить с людьми, которые не признают вечную природу души? Чем это может быть чревато?
Бог покарает их всех. Чем это может быть чревато? Все в ад пойдут, все. Ну ладно, хорошо, что вы шутку поняли, что вы смеетесь. Ну как, ну человек, вы же понимаете, что человек просто развивается. Он всегда, вот вы всегда признавали вечную природу души. Я вот, когда был, мне когда было 20 лет, то это был 85-й год. А в 85-м году еще, ну даже как бы, был Советский Союз просто. Вот недавно Олимпиада прошла, и я был... комсомольцем, понимаете? Вот. И я не знал ничего о вечной природе души. И нормально же жил, всем желал счастья. Ну, то есть это все зависит от развития человека, понимаете? Бывают люди, которые не знают ничего о вечной природе души. Бывает, что это знание такое очень пасмурное, смутное. Люди толком даже не понимают, что такое душа. Некоторые считают, что душа – это просто кровь человека, вот что кровь как бы, ну, кровь – это и есть душа. Ну, как бы по-разному воспринимают, бывает, что душу не воспринимают как духовный объект даже, а как часть материального существования какая-то. Ну, то есть по-разному воспринимается вечность человека. Некоторые думают, что вечность сохраняется в костях, которые как бы вот кости же не гниют практически там у трупов. Ну вот значит там вечность и находится, и вот потом дальше эти кости должны воскреснуть. То есть обрасти мясом должны, восстать с пепла. И потом дальше как бы они просто пошли. Вот, и нормально все. Вот, это неправильное представление о вечности души. Такое очень зыбкое. Поэтому на самом деле здесь много кривотолков. Но многие люди просто не понимают, что такое психическое тело, что такое духовное тело. Но они не развиты еще. Но бывают люди очень хорошие, добрые, правильные, но не развитые. Даже вот бывают собачки очень добрые, но они вообще ничего не соображают. У них вообще нет развития никакого, ни разум не включен. То есть, ну, они хорошие. Хвостиком виляют, всех любят, бывают очень добрые собачки. Вот. И тоже Бог их любит, несмотря на то, что они ничего не понимают о перевоплощении души, даже близко. Вот. Поэтому нормально надо ко всем относиться. Как относиться к родственникам, которые вот ничего не понимают о перевоплощении души? Ну, относись по-доброму. Когда мы по-доброму относимся к людям, то мы свое вот восприятие мира, свое понимание вещей в этот момент им передаем. Вот, допустим, если вы хотите человеку передать все плохое, которое у вас есть, относитесь к нему плохо. А если вы хотите все доброе, что у вас есть, передать, относитесь к нему хорошо. И тогда все хорошее, что у вас есть, все перейдет к этому человеку. А если будем плохо относиться, все плохое перейдет. А что у нас хорошее есть? У нас есть знания, у нас есть правильное понимание вещей. Если мы по-доброму относимся, то они тоже начинают так же понимать правильно все. Вот у меня за 30 лет духовной практики уже практически все родственники понимают о том, что есть душа. Многие начали молитву читать, многие перестали употреблять всякие ненужные вещества, там спиртное, там курение, там еще что-то. Все это благодаря доброте, доброму отношению. Развиваются люди рядом, меняются восприятие мира, начинают глубже понимать смысл жизни человеческой. Это все благодаря влиянию, взаимодействию. Человека мы, как говорят, бытие определяет сознание. Или бытие определяет сознание. Это уже немножко искаженный вариант. Бытие означает наше существование. То есть мы взаимодействуем друг с другом. И от этого меняется наше сознание. Но взаимодействие должно быть хорошим, правильным. Поэтому хорошо относитесь к людям, которые меньше знают, и они будут больше знать. Такой ответ.
Спасибо большое. Вопрос следующий от Андрея, он также онлайн. Как правильно реагировать, когда просят молиться за них ушедшие в мир иной, знакомые или вообще незнакомые люди? Иногда их просьбы настойчивы и откровенно грубы. Одни священники говорят, не берите на себя эту ответственность, лучше записать прошение священнику. Другие, молитесь, даже если тяжело. Что бы вы могли порекомендовать из вашего опыта, как реагировать, если слышишь просьбы ушедших на кладбище? Как не попадать под это ненужное влияние? И также Андрей иногда стоит статически возле кладбища, ну вот возле дерева. То есть я так понимаю, что потом приходят такие вот вопросы.
Ну, однозначно, что влияние кладбища оказывает какое-то. И на кладбище, понимаете, там есть два варианта взаимодействия. Бывают люди, которые сами покончили с собой по собственному желанию. Это такие люди потом, они не уходят из этого мира, они в психическом теле остаются какое-то время, которое им положено на земле побыть. Ну, то есть они находятся в теле привидений. И такие люди могут занять, ну, как бы, ну, они могут принять облик человека, который тебе знаком. У них есть такая возможность, ну, как бы, показать тебе, что как будто это ты. Но вот эта вот их злость такая, они неудовлетворенные очень сильно в таком злом, напряженном состоянии находятся, то это означает злые духи, это не твои родственники. С родственниками мы в основном связаны памятью любви, доброты, и поэтому родственники обычно просят за них помолиться по-доброму, с любовью как-то. И такая молитва обязательно нужна. Если родственник просит, вот по-доброму приходит тебе, чтобы ты за них молился, то такая молитва обязательно нужна. Не надо бояться молиться за родственников, которые ушли из жизни. Вот. Но вот с другой стороны, когда злые лица ты родственников видишь, и они по-злому просят помолиться за них, ты начинаешь думать об этом злом выражении лица, и ты на самом деле настраиваешься не на родственника, а на злого духа. И когда ты за него молишься, то ты попадаешь под влияние этого злого духа. Поэтому не рекомендуется людям молиться за самоубийц. И здесь тоже важно знать, что в основном для большинства духовных традиций слово «молитва» означает «помнить о родственнике». То есть часто люди не понимают, как правильно молиться, потому что для них молитва означает, что ты помнишь о человеке и просишь Бога вот этому человеку конкретно помочь. Но вот такая молитва, она немножко недооценивает Бога, потому что Богу для того, чтобы ему кому-то помочь, не обязательно помнить об этом человеке, достаточно просто Бога попросить. А лучше всего в молитве помнить о Боге всегда, потому что когда ты помнишь о Боге и славишь Его, то Бог сам по своему желанию помогает твоему родственнику. Это лучше помощь, более качественная тогда будет. Потому что когда ты думаешь о родственнике, ты Бога туда не пускаешь, потому что когда твоя память проникла в родственника, то Богу там нет места, потому что наша память грязная. Бог не живет в грязных местах. Надо, наоборот, светлую память о Боге культивировать, тогда Он сам войдет в сознание родственника, будет ему помогать. И даже если родственник самоубийца, потому что если ты о родственнике не думаешь в это время, а думаешь о Боге, то что тут плохого? Ну, то есть вот эта душа такая озлобленная, самоубийца, она не будет с тобой взаимодействовать в это время, потому что ты находишься в сознании Бога, ты пропитан сознанием Бога. И поэтому никакого злого влияния на тебя оказано быть в это время не может. Вот. Поэтому можно молиться даже самоубийц, но надо молиться как? Надо не помнить об этом человеке, а думать о Боге, славить его, а перед молитвой попросить, что это вот для этого человека я молюсь. И тогда уже будет очень хороший результат. В любом случае, особенно если родственник по-доброму приходит, просит за него помолиться, и ты чувствуешь, что он страдает, ему плохо, то это надо обязательно делать. Это обязательно нужно молиться. Но если человек там возле дерева, возле кладбища находится, то, конечно, могут быть разные варианты, так сказать, присутствия там разных личностей. Вот. Он, видно, весь все кладбище там решил очистить. Он там встает и там желает всем счастья.
Ну, он просто, да, очень много чего чувствует, и я так понимаю, что да.
Он все кладбище решил очистить, там встал возле дерева, и, наверное, там эти духи, наверное, там в очередь встали, как бы очищаются рядом с ним. Он их по очереди освобождает от этих проблем всех. Подрабатывает там, короче, я понял. Решает вопросы все там местные. Ну, надо чем-то хорошим заниматься. Молодец, отлично.
То есть за незнакомых тоже, в принципе, хорошо молиться, правильно я поняла? Ну, когда вот...
Хорошо, если они тебя не пугают. Вот запомните, если ты контактируешь с какой-то сущностью, которая тебя пугает, это означает злой дух, и лучше о ней не думать. Ты можешь за нее помолиться, но думать о ней не надо, потому что когда ты о злом духе думаешь, то в это время он может в тебя войти и забрать твой здравый смысл, то есть ты можешь сойти с ума в этот момент. Ну, то есть это крайний случай такой. Обычно у сильных людей, которые аскезы делают, на все 5 слоев бегают, там статику делают, в воде, в проруби сидят, то у них настолько сильная энергетика, что ну, даже близко эти духи не стояли, они не смогут никак взаимодействовать с таким человеком. У них очень сильная память, духовная, чистая, светлая память. Обычно они взаимодействуют с людьми слабыми, которые плохо думают, в негативе находятся, в страхе находятся, в отчаянии, депрессии, понимаете? Вот когда такие эмоции поражают человека и блоки формируются в сознании, тогда вот эти вот зоны пониженной энергетики, блоки, вот входят духи туда, зоны, которые сам человек не контролирует своей психикой. Но если человек живет возвышенной жизнью, чистой, светлой, то никто не может ему ничего причинить, никакого вреда. Если у него решимость и память о Боге очень сильная, то он уничтожает все злые влияния на себя. Поэтому все зависит от человека, но рисковать не надо. Не надо позволять себя пугать. Когда человека пугает кто-то, то через испуг может войти. Испуг формирует блок сразу. Через испуг может войти нехорошая сущность какая-то. Поэтому пугаться не надо никогда. Если боишься, то тогда не надо туда ходить. Это уже нехорошо, это опасно. Страх означает, какая-то есть у тебя осадочек какой-то с прошлых жизней. Вообще любой страх, который человек испытывает, это значит, что он имел уже отрицательный опыт. И когда есть страх, это уже неблагоприятно. Ну, допустим, ты решил там пойти в поход в какой-то, у тебя есть страх. Это значит, что у тебя есть отрицательный опыт. И этот страх уже на тебя не на негатив настраивает, а негатив, он дает, увесиливает взаимодействие в твоем сердце с нехорошей судьбой. Вот негатив усиливает взаимодействие с нехорошей судьбой. А позитив, наоборот, усиливает у человека взаимодействие с хорошей судьбой. Поэтому всегда нужно следить за собой. Если ты в страхе находишься, что-то боишься, значит, это неблагоприятно. У тебя есть какой-то опыт с прошлых жизней или с этой жизни, какой-то негативный опыт, который мешает тебе нормально настроиться. А ненормальный настрой всегда мешает хорошему действию любому. Надо, наоборот, победить все негативы, и тогда у тебя все нормально будет.
Понятно, спасибо большое.
Так. Еще вопрос, Олег Геннадьевич, или 43 минуты уже?
Да, я не знаю. Есть начальство, оно решает. Я могу вопросы, могу лекцию читать, как скажете.
Просто сколько времени вам нужно, чтобы вот объем весь
дать? Да я могу болтать бесконечно, ты же знаешь. Вот, что, у меня как бы, здесь проблем никаких нет вообще. То есть, у меня язык, наверное, это прикрепили правильным образом с рождения. Я, мне когда было 3 года, автобуса не было, там мама рассказывает, меня поставили на тележку там возле остановки. Я целый час читал стихи, там люди собрались вокруг, слушали. Вот, так что уже с 3 лет у меня все нормально. Проблем никаких нет. Так, ну что? Лена задумалась что-то.
Так, Лидия из Китая спрашивает. Если родственникам нужна энергия после ухода из тела, можно ли ее как-то заранее накопить, чтобы в этот момент справиться с их уходом? Я так понимаю, кто-то тяжело больной из родственников. Или все равно придется свою энергию отдать до истощения.
Мои хорошие, понимаете, вот мы похожи на лягушек. Вот. Мы берем просто, надуваемся, копим энергию, надуваемся. Вот такой. Главное не лопнуть. Понимаете? Есть лягушки, которые надуваются так сильно, что прямо уже могут потом лопнуть. Вот. Поэтому мы как вот так, как лягушки, надуваемся энергией, потом главное не лопнуть, чтобы все в родственников потом... Мои хорошие, поймите, что это немножко не так. Вот. А скорее, точнее, вообще не так. Потому что ну, человек, он не накопительная система, понимаете? У нас энергия через нас проходит. Мы как речка. Ну, то есть... Вот если, допустим, через речку больше воды идет, она чуть-чуть шире становится. Понимаете? Она не может стать шире от того же количества воды. Мы как речка, мы не как озеро. Вот озеро, допустим, оно все больше становится. Как озеро или как лягушка, которая надувается. А мы не как озеро и не как лягушка, мы как речка. Мы энергию берем и... Отдаем. Если бы не так не было, то бы мы вот сколько бы ни кушали, все время толстели. Все время больше бы становились такие. И нам надо было жилплощадь бы все время увеличивать. Потому что мы в двери бы все время не помещались. Вот. Но все не так. У человека, у которого больше энергии, он все равно ну, такой же выглядит так же, как все остальные. Потому что через него просто больше идет энергии. Вот кто такие святые? Почему они светятся? Потому что через них больше идет энергии. И поэтому не надо копить ничего. Надо просто больше делать добрых дел. Желать всем счастья больше. Больше быть активнее в жизни, жизнерадостнее. И тогда в этом случае вы можете больше помочь своим родственникам. Чем больше мы делаем добрых дел, тем больше помогаем. Некоторые говорят, вот Олег Геннадьевич, надо, наверное, поменьше добрых дел делать, а то все отдадим на чужих людей, своим не останется. Это опять вот это накопительное мышление такое. Не надо так думать. У нас ну, по-другому работает система. Чем больше человек добрых дел делает, тем больше может взять и берет энергии от Бога. Чем больше берет энергии, тем больше добрых дел делает. И так бесконечно. Вот, поэтому не надо ничего копить.
Ой, я извиняюсь.
А, Лен, вам надо поговорить, потому что это, наверное, оттуда спецслужбы звонят. Алло? А это Игорь, что ли? Ты звонишь?
Елена Дмитриевна, пока Олег Геннадьевич разговаривает, тут была насильная собачка, я представляю, кем должен родиться у вас котик, который слушает все лекции.
У меня их несколько.
Как разгодятся.
Сами прибегают непонятным образом. Да уж.
У нас тоже раньше кошка все время, года два всегда на ретритах присутствовала.
Это ложный сигнал, ложная тревога. Не тот человек позвонил, совсем другой. Просто мне обещали позвонить оттуда, ну, те люди, которые с Игорем общаются, там, ну, про него узнать, но что-то никто ничего не звонит. Поэтому это просто, ну, другой человек позвонил. Вот. Итак, мы на чем говорили-то? А, ну да, насчет помогать копить энергию. Вот. Так что просто больше добрых дел делайте, будете копить больше энергии, больше будете помогать всем. Вот такое вот надо настроение иметь. Потому что вот это настроение можно, знаете, к чему привести, что не надо никому помогать, а то я энергию трачу на всех. Вот, надо своим же помогать будет, когда они уйдут из жизни. Надо копить все это, доброту копить, так сказать. Вот, наоборот, надо больше добрых дел делать, чтобы через тебя больше проходило энергии, помогать всем, но тогда ты больше людям, своим близким поможешь потом в жизни. Вот так вот, такое настроение должно быть. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светите, никаких гвоздей. Вот лозунг мой, солнце.
Спасибо, светите хорошо. А вот тут есть участники, которые спрашивают, вот Татьяна в частности. Олег Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, а почему не хочется жить? Возможно, из-за того, что в твоей жизни не так, как хотелось бы, почему-то хочется умереть.
Вот это и есть то, что происходит в момент смерти. Это с прошлой жизни человек не хотел жить, видно, покончил жизнь самоубийством или в момент уже так тяжело болел, что устал жить. И вот в таком состоянии ушел из жизни. И потом всю жизнь вот такой тонус, не хочу жить, все плохо. Этот тонус, он идет с прошлой жизни, вот с этого момента смерти. Вот. А если, наоборот, человек сильно хотел жить и ушел из жизни в таком состоянии, то он в следующую жизнь будет сильно хотеть жить, наоборот. Ну, то есть в момент смерти какой мы получаем тонус, так получается потом у человека. Поэтому надо очень стараться правильно настраиваться всегда в жизни. Мы же не знаем, когда мы уйдем из жизни. Поэтому всегда надо настраиваться правильно, иначе опасно становится потом. Неизвестно, в каком состоянии ты окажешься.
Кто верит в Магомед, кто в Аллах, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем, хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Стремилась ввысь душа твоя, родишься вновь с мечтою, но если жил ты, как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкли к укоризне. Досадно, что ж родишься вновь на колкости гораздо. А если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован путь, это верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повода веселиться. Ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить, гадюкой с длинным веком, не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Кто есть кто-то, кто был кем, мы никогда не знаем. Кто был никем, тот станет всем. Задумайся о том, ведь может тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы.
Он даже Высоцкий, видите, искусы обходит. От восторга начал прыгать. Веды поизучал, наверное, немножко, песню потом написал. Отлично. Вот, поэтому в каком сознании будешь находиться, тут как дерево родишься баобабом. Вот. А если жил мечтой, с мечтой, ну, как бы, если был свиньей, останешься свиньей. Вот. Если был с мечтой, родишься вновь с мечтой. Вот. Поэтому вот так вот надо все понимать. Поэтому старайся в этой жизни быть счастливым всегда. Когда помрем, не знаем. Если человек в состоянии радости, счастья уходит из жизни, то он таким всю жизнь и живет в следующей жизни. Тонус этот психический я изучаю эту тему. Вот Лена, допустим, она ушла из жизни, у нее чуть-чуть страх был и любопытство. Два качества. Поэтому она всего боится все время, то не так, все не так, все пугается быстро. И, с другой стороны, очень любопытное. Вот все интересно, и надо все везде смотреть, все изучать, смотреть, и все нравится. Вот, поэтому вот она такая вот, видите, такой тонус у нее. А другая Лена из Нижнего Новгорода, она вот такой борьбе за существование, такой борьбе ушла из жизни, немножко злилась на кого-то. Поэтому сейчас всегда сражается за счастье и чуть-чуть злится. Вот. Вот такие тоже, тонус такой. Поэтому у всех, у каждого свое. Я вот, ну, в голод, мне было, ну, кушать сильно хотел, в концлагере ушел из жизни. А с голоду. Поэтому всю жизнь борюсь с голодом. Решил не есть по утрам, чтобы жрать поменьше. Но зато кушаю в обед, как маленький слоненок. Ну, один раз поел, и потом уже только вечером фрукт. Борюсь с голодом всю жизнь, потому что в голоде ушел из жизни. Мне жена говорит, ты кроме еды можешь о чем-нибудь со мной поговорить другом?
Да-да, я за любой кипиш, кроме голодовки, да?
Для нее, короче, ключевая фраза такая ко мне, стандартная. Или вторая фраза. Я уже устала говорить о еде. Давай о чем-нибудь другом. Поэтому у каждого как бы свое что-то внутри, каждый носит. Поэтому нужно уходить из жизни в правильном состоянии сознания. И тогда все будет хорошо в следующей жизни. Ладно, давайте тогда начнем беседу. Как душа приходит в этот мир? Ну, тема такая непонятная, потому что я думаю, что не как она приходит в этот мир, лучше сказать, потому что, наверное, все по-разному приходят. А лучше сказать, зачем она приходит в этот мир. Я думаю, она приходит за тем, чтобы стать лучше. Вот этот весь цикл изменений, который проходит миллиардами жизней с нами, он предназначен для того, чтобы мы стали лучше, чем были там в духовной реальности. Видно, там мы должны развиваться как-то, и вот для того, чтобы стать лучше там, нам надо какой-то вот здесь такой процесс пройти, преобразование. Очистить свое существование, как-то здесь пройти вот эту школу такую страданий, борьбы, преодоления трудностей, постижения истины, для того, чтобы там потом стать лучше, чем мы были. Вот это вот, я думаю, главное, что мы должны знать по поводу того, почему мы из духовной реальности попали в материальную. Потому что мы вечные души, вот, вечная душа почему-то опять оказалась в материальном мире и чувствует себя не вечной.